эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта в авангард своего контрнаступления выставила пророссийские организации. У здания парламента сожжен флаг Евросоюза. В Сухуми слышат угрозу от Тбилиси. Экспертное сообщество обсуждает возможные сценарии. Юго-Осетинская генпрокуратура объявила о возможном расширении списка подозреваемых по делу Инала Джабиева. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
ЕС разрабатывает собственный закон об иностранных агентах и обяжет неправительственные организации, консалтинговые и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании, полученном из-за рубежа, сообщило издание «Политика» со ссылкой на собственные источники. Сейчас законопроект находится на очень ранней стадии согласования. Предполагается, что он будет похож на законы, которые уже действуют в США и Австралии. По данным «Политика», после Катаргейта, коррупционного скандала, фигурантами которого стали депутаты Европейского парламента, началась работа над законопроектом под руководством заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам юстиции Веры Юровой. Соответствующий фонд создала и сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая пообещала в сентябре меры по защите демократии. Между тем, критики называют нынешнюю разработку законодательства об иностранных агентах ЕС весьма неуместной, особенно на фоне бурных протестов Грузии против попыток провести через парламент схожий закон. Этот документ в итоге был отозван на фоне резкой критики со стороны Вашингтона и Брюсселя и массовых беспорядков в самой стране. По данным «Политика», в ряд неправительственных организаций в ЕС уже разослали анкеты, в которых просят респондентов подробно указать их источники финансирования за пределами ЕС. Такую анкету, в числе прочих, получила и международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International. The Washington Post пишет, что у вооруженных сил Украины может не хватить сил для масштабного наступления. Газета со ссылкой на западных чиновников отмечает, что Украина могла потерять до 120 тысяч человек убитыми и ранеными. В декабре Киев официально заявил, что погибли 10-13 тысяч военных. Это, в свою очередь, привело к тому, что на передовой практически не осталось опытных бойцов. Помимо этого, вооруженные силы Украины, как и в начале российского вторжения, испытывают острую нехватку вооружений, которую союзники Украины не могут воспользоваться. Как пишет The Washington Post, у украинского руководства и военных появились сомнения, что ВСУ смогут успешно провести крупное наступление, которого уже несколько месяцев ждут от Украины. По данным издания, российская армия испытывает те же трудности, что и вооруженные силы Украины, включая нехватку боеприпасов и обученного личного состава. Более того, некоторые западные чиновники считают, что положение российской армии может быть хуже, чем украинской. В Финляндии продолжаются работы по возведению забора на границе с Россией. Такие планы обсуждаются уже несколько лет. Вот что передает из Хельсинки корреспондент настоящего времени Андрей Шилов.
Граница 1300 километров. Сейчас строят пробный участок, всего 3 километра, рядом с финским городом Иматра, а с российской стороны это город Светогорск Ленинградской области. Планируют закончить этот пробный участок и построить его к моменту начала финских летних каникул, то есть к июлю. Вообще это вопрос не технический, не финансовый, а именно политический. Я бы сказал, что это явный знак недоверия России. Я на днях общался с местным министром иностранных дел Пеккой Хаависто, и вот что он по этому поводу сказал.
Рассматривая различные сценарии, мы, конечно, очень внимательно изучили то, что произошло между Белоруссией и Польшей, и то, как в некоторых случаях нелегальная миграция, или, я бы сказал, организованная миграция, может быть использована в качестве негативного фактора. По рекомендации наших пограничников, на некоторых участках границы было бы лучше построить забор, чтобы исключить любой из подобных сценариев.
Финны подстраховываются, ровно поэтому же они собираются вступить в НАТО, и этот забор тоже речь об этом. Официально они говорят, что это сооружение будет на 50 лет, ну а само строительство закончится в 2026 году.
Это был корреспондент настоящего времени в Хельсинки Андрей Шилов.
Эхо Кавказа. Новости.
Госдума приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию наемников и добровольцев на войне в Украине и распространение недостоверной информации о них. Теперь за это, за распространение таких сведений, может грозить до 7 лет лишения свободы. Напомним, на добровольческие подразделения, которыми, среди прочего, официально считаются и наемники так называемые ЧВК Вагнера, фактически распространяются и нормы принятого после февральского вторжения в Украину закона о дискредитации российской армии. Дискредитацией и распространением заведомо ложных сведений российские суды, как правило, признают любую информацию о войне, которая противоречит официальным сообщениям. Парламент Литвы Сейм признал воюющую в Украине российскую вооруженную группировку ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Это первый подобный случай в странах ЕС. Как говорится в резолюции, наемники группы «Вагнера» представляют угрозу государственной и общественной безопасности с начала войны в Украине. Говорится в документе, ЧВК «Вагнер» совершает многочисленные преступления, в том числе убийства и пытки мирных жителей и удары по гражданским объектам, что может быть приравнено к терроризму. В документе также указано, что ЧВК «Вагнер», хотя и называют себя частной военной компанией, тесно связана с российским государством, получая от него вооружение и боеприпасы. А бойцы ЧВК предположительно обучаются офицерами российской военной разведки. Также в резолюции содержится призыв к другим странам последовать примеру литовского Сейма и также определить группировку ЧВК «Вагнер» как террористическую организацию.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Перед парламентом Грузии сорван и сожжен флаг Евросоюза. Таким образом, прокремлевское движение «Альт-Инфо» заявило о своем несогласии с отзывом законопроекта об иноагентах. В грузинской мечте спокойно отреагировали на происходящее. В оппозиции же говорят о растущем авторитаризме партии власти, лидер которой, Иракли Кобахидзе, сегодня в очередной раз выступил с воинственными заявлениями. Иракли Орагвелидзе наблюдал за происходящим.
Центр Тбилиси сегодня заняли сторонники пророссийских консервативной партии платформы «Альт-Инфо». Полдень колонна шумно проследовала по проспектам Меликишвили и Руставели к зданию парламента. Здесь участники акции потребовали провести в Грузии референдум по закону об иноагентах. Далее, после молебна и равнодушия полиции, они сорвали ревший у здания парламента Грузии флаг Евросоюза и сожгли его. Часом ранее лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе заявил об опасности для Грузии либерального фашизма. На специальном брифинге председатель партии заклеймил принимавших участие в протестах студентов и их преподавателей, а также, как он выразился, лидеров экстремистских молодежных группировок радикальной оппозиции, финансируемых нацдвижением.
Помимо экстремистских группировок, в кампании либерального фашизма по-прежнему активно участвуют оппозиционные политики, бывшие общественные защитники, журналисты, поддерживающие оппозицию, представители неправительственных организаций, а также рядовые националы, что еще раз подтверждает насильственный характер национального движения.
Далее он обрушился на неправительственный сектор. Разработка законопроекта об иноагентах сыграла позитивную роль, так как акции протеста выявили истинное количество иностранных агентов, подчеркнул Кобахидзе.
Теперь общество сможет лучше отличить агентов иностранного влияния от агентов народного влияния. Всем стало ясно, что те организации, которые пытались реализовать план захвата власти, требовали с трибуны отставки правительства, пытались подорвать репутацию церкви, вели ЛГБТ-пропаганду, выступали против энергетической независимости страны и так далее. На самом деле они не агенты грузинского народа, а агенты иностранного влияния.
В целом, реакция власти на сожжение флага Евросоюза оказалась более чем сдержанной. В сегодняшних событиях спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил оппозицию, припомнив ей разбитые окна в парламенте. На вопрос о том, не водрузит ли он флаг на место собственноручно, как его предшественник Каха Кучава после погрома 5 июля 2021 года, Он ответил так.
Радикализм порождает радикализм. Такие действия неприемлемы, от кого бы они ни исходили. Флаг с соответствующими почестями будет водружен на место. А для лозунголюбивых депутатов, которые сейчас апеллируют к различному символизму, скажут, что это несерьезный подход. Когда били окна в здании парламента, тогда надо было думать о Европе. Если они твердят о Европе, то в их сердцах должен развиваться европейский флаг, и их поведение должно быть европейским.
Пожурил политиков Шалва Папуашвили. В оппозиции считают, что раздосадованные неудачи власти готовят почву для репрессий. Случившееся перед парламентом с флагом Евросоюза – это поощряемый властями поступок, считает депутат от партии «За Грузию» Анна Бучукури.
Председатель парламента выходит и говорит, что радикализм порождает радикализм, когда все не раз убеждались, что радикализация как раз исходит и поощряется грузинской мечтой. Теперь они уже перешли к прямому запугиванию молодежи и расколу общества. В эти дни в Грузии находится высокопоставленная делегация Евросоюза. То, что произошло с флагом ЕС, это послание Бедзины Иванишвили этим людям. Сейчас они примут печальные лица и даже кого-то оштрафуют, но то, что произошло, напрямую поощрялось и организовывалось государством.
А по заключению одного из лидеров Лелу Саломе Самадашвили, радикальные пророссийские группировки – последняя опора власти.
Я могу сказать ему, что для меня нет никакой разницы, снимет ли флаг ЕС какой-нибудь радикал, сам Папуашвили, его соратник Кобахидзе или премьер Гарибашвили. Сегодняшние заявления представителей грузинской мечты являются прямым поощрением насилия, поэтому всю ответственность за произошедшее несет руководство страны. Эти люди полностью потеряли всякую поддержку на Западе и делают ставку на цирковые представления маргинальных группировок внутри страны. Однако ни Бедзина Иванишвили, ни кто-либо другой не пойдет против 90% населения страны. Поэтому все анонсированные репрессии, преследования и нападки на граждан, защищающих европейское будущее, в конечном итоге бумерангом вернутся к грузинской мечте.
Георгий Мелашвили, основатель Европейского грузинского института, считает, что помышляющая о реванше власть последней предприняла наступление по нескольким направлениям, и все попытки оказались тщетными.
Брифинг Ираклия Кобахидзе и насильственная акция пророссийских радикалов – звенья одной цепи. После провала попытки принятия российского закона, грузинская мечта пытается перекрыть конфуз бравурной риторикой, которая преследует несколько целей. Первое – продемонстрировать России, что в Грузии сильны и антиевропейские настроения, жгут флаги Евросоюза и так далее. Вторая – попытка консолидации всех пророссийских сил путем выпускание пара для разочарованных провалом документа. Здесь хорошо стал виден контраст между лояльностью власти к пророссийским силам и чрезмерным применением силы к мирным демонстрантам 7 марта. Ну и последняя цель – промеривание мантии арбитра на фоне бесчинств молодчиков. Получилось не очень. Синхронные действия радикальных пророссийских групп на фоне агрессивных заявлений власти вызвали диаметрально противоположный эффект, выставив партию власти в неприглядном виде – и сделав объектом дополнительных насмешек.
Ближе к вечеру гражданские активисты и полицейские восстановили флаг Евросоюза. Согласно статье административного кодекса, за оскорбление символов Евросоюза, НАТО и страны, имеющие дипломатические отношения с Грузией, предусмотрен штраф в размере от 1000 лари или лишение свободы на 15 суток. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Абхазия следят за событиями в Грузии с тревогой. По признанию экспертов фонда АМТА, в ходе протестов в Тбилиси они не слышали прямых угроз в адрес Абхазии, но все же вызывают опасения, раздающиеся со стороны некоторых грузинских и украинских политиков, призывы открыть второй фронт против России. Продолжит тему Елена Заводская.
Эта беседа состоялась по инициативе экспертного фонда АМТА. Ее представители, экс-депутаты парламента 6-го созыва, обсудили, как повлияли на абхазское общество недавние протесты в Тбилиси. Представители фонда дали свою оценку этим событиям и рассказали о том, чего опасаются в Абхазии. По мнению Гиви Кварчия, события в Тбилиси представляли собой апробацию агрессивной политики по отношению к России, Абхазии и Южной Осетии.
На мой взгляд, пытались прощупать, насколько грузинское общество, грузинское политическое сообщество, сообщество силовых структур готово к агрессивным действиям. Давно со стороны определенных западных ястребиных политиков мы слышим о необходимости открытия второго фронта со стороны Грузии в поддержку Украины.
Гиви, назовите, пожалуйста, западных политиков, которые призывали к открытию второго фронта.
Ну, сейчас я вам по именам не могу всех политиков перечислить. Об этом говорил Владимир Зеленский, президент Украины, в части того, что после того, как они закончат освобождать Украину, дальше они начнут освобождать спорные территории Грузии, это Южная Осетия и Республика Абхазия. То есть на этом фоне мы можем делать такие выводы. Естественно, западная коалиция, которая противостоит России, стратегически было бы выгодно у границ России открыть какие-то военные действия. Но под прикрытием вот таких лозунгов, как экс-главы МВД Грузии Вано Мирабишвили, что мы должны открыть второй фронт против России. Если кто-то из политиков Грузии думает, что они таким образом там в Осетии или в Абхазии могут воевать против России, это в первую очередь война против Абхазии и против Южной Осетии. И естественно, рядом с Россией будет и Абхазия, и Южная Осетия в этой войне. И отпор будет в этом случае достойно, тем более сразу же Абхазии оказали поддержку организации и общественные деятели Северного Кавказа, которые всегда оказывали нам поддержку.
В чем эта поддержка выразилась?
В своих заверениях, что в случае агрессивных действий со стороны Грузии добровольцы Северного Кавказа будут, как и 30 лет назад в Абхазии. Также о своей поддержке заявила диаспора, которая находится в Турецкой Республике, и что в случае агрессивных действий Грузии с турецкой стороны наш собратья абхазы окажут поддержку.
Натали Смыр уверена, что события в Грузии не дают оснований считать, что там готовятся к нападению на Абхазию, а альтернативой вражды может стать обсуждение тех вопросов, в которых можно сотрудничать.
Если вдруг каких-то действий, в первую очередь это будет абхазская страна, мы встанем на защиту своей родины. Мы во все времена должны быть готовы, потому что у нас нет с ними не заключен мирный договор. Если бы мы его заключили, нам бы сегодня было бы гораздо проще. Мы могли бы сесть за стол переговоров и что-то обсудить. Но сегодня, откровенно говоря, я думаю, не произойдет ничего такого страшного. Я думаю, что никаких таких особых военных действий не предусматривается. И, видимо, я так думаю, не будет. Но быть начеку мы обязаны. Если мы не можем политически как-то договориться, мы должны хотя бы начать вот какие-то переговоры по транзиту в экономической части. У нас железную дорогу мы 2 миллиарда брали кредит, да, для чего-то, чтобы был транзит. Это же было для этого сделано. Давайте заниматься вот такими вопросами. Более такого мирного характера.
Наталья, когда вы говорите о том, что мы должны начать разговаривать, вы какую сейчас имеете сторону в виду? Уточните.
Если все будет хорошо, и я думаю, что грузинская сторона показала, вот даже вот мы видим уже сегодня, все эти митинги сошли на нет, вот мы можем сегодня, думаю, начать какие-то переговоры с точки зрения транзита. Вот транзит можно наладить. Единственное, почему на сегодняшний день вот наши ветеранские организации призывают к тому, чтобы увеличить бюджет Минобороны, и это правда считаю, хочешь мира, готовься к войне. Как бы мы ни говорили, как бы стратегически наш партнер не стал рядом с нами, первые, кто пойдут защищать нашу родину, это наши ребята. Настало время, когда мы должны об этом поговорить.
Гарри Кукай ссылается на грузинских и украинских политиков и говорит о том, что Грузию подталкивают к открытию второго фронта. И каждый раз это вызывает в Абхазии серьезные опасения. Несмотря на то, что во время недавних протестов в Грузии никто не слышал таких угроз, правительство Абхазии должно направить все ресурсы на укрепление обороноспособности.
Подобные политические процессы, конечно, вызывают опасения абхазского общества, так как Мы наблюдали в прошлом разные процессы во времена Саакашвили. Революция, затем агрессия, затем признание нашего государства. Но мы были под риском, что и у нас горячая фаза конфликта начнется, потому что грузины свои намерения силовым методом решить вопрос территориальной целостности, они от этого не отказывались. Все зависит от готовности их общества к этому процессу.
Вы сегодня видите эту готовность?
Я пока, может, не вижу эту готовность, но я вижу, что к этому их подводят, их лозунги об этом говорят, что какая-то часть общества агрессивно настроена, и она поддерживается всякими силами, и этот процесс там идет. Когда он к завершению подойдет, мы не знаем, поэтому мы должны точно быть всегда готовыми, не потому что даже, может, они у них такие мысли нет, но чтобы для себя мы понимали, что мы защищены, мы должны, конечно же, укреплять свою армию, обороноспособность, резервы наши собрать.
Какие силы? Вот вы когда говорите силы, ну, скажите, какие?
Украинские политики не раз об этом заявляли. Сами представители правительства Грузии об этом заявляли открыто, что их подталкивает к открытию второго фронта. Начинаются процессы там в Приднестровье, в Грузии, чтобы чуть-чуть отвлечь концентрацию от одной точки конфликта, силы разбросать по региону.
Что должны делать здесь абхазские власти? Что они должны делать, что они не делают?
Абхазские власти должны заниматься укреплением обороноспособности, не строить апартаменты какие-то. Вот эти мифические проекты сбивают с толку наше общество тоже. Морально же люди должны быть настроены, что надо защищаться, а не думать о том, как продать участок, как построить апартаменты. В этом отношении наша власть немного запутала наше общество, потому что мы видим, что мы строим какие-то там обороны, касающиеся какие-то дзоты, доты, учения проводим, и на следующий день совещания проводим, мифические продаем апартаменты, недвижимость. В этом отношении нету такой политики, где четко определены какие-то приоритеты, правила, все рассеяно, каждый тянет в свою сторону. Доходы, которые есть, должны быть направлены на национальную безопасность в первую очередь. А здесь мы наблюдаем то, что у нашего правительства нет вообще никакого плана и не было этого плана. Поэтому и в обществе такой разлад. Кто-то о войне думает, кто-то о благах думает, кто-то хочет ехать воевать на Украину. Вот такие у нас вещи происходят, потому что нет тона, который должны задавать на наши власти, как было в прошлом, как наша интеллигенция до войны задавали тон, какие-то планы строили. Война началась, общество консолидировалось. Лидировалась, отбилась, благоду прожили, все прожили. Когда надо нам дальше продолжать строить наше государство, какой-то дисбаланс происходит в обществе.
Рецепт Ахаса Джинджулия прост, но труднодостижим. Он уверен, что в основе международной повестки должен быть мир.
Маленькое, короткое слово «мир» называется. Вот главный критерий, относительно которого мы должны сегодня свои шаги соотносить международной повестке. Миллионы закапывают за идеи, за свободу, за захват и освобождение, бесконечный процесс. Но если эти ресурсы потратить на что-то позитивное, на детей своих, на борьбу с болезнями, с бедностью и так далее, вы представляете вообще, где бы мы жили? То, что происходит сегодня с нами, то, что происходит на той же злосчастной Украине, то, что происходило у нас, и какая-то мифическая, а может и не совсем мифическая угроза, что это повторится. Но нам же это со школы вдалбливали. Миру мир, как это все происходит, как это все поджигается. Ну просто дежавю вот многолетнее. Вот как бы мы ни относились к Советскому Союзу, сейчас не про него речь, а что вот та часть пропаганды советской, ну, идейно заточенная на борьбу за мир, такие же люди, ну, адекватные всегда были в Америке, в Европе. Ну, одно и то же ведь говорили. Все, что нам объясняли, раскладывали, кто на этом заработает, кто на этом какие-то сливки снимет, вот оно все происходит перед нашим, блядь, экраном, я не знаю, как еще объяснить.
Что делать?
Разобраться в ситуации. Надо говорить о мире. Если в Грузии поджигают и горит, если выступают люди, говорят, мы откроем фронт второй, мы нападем, мы поможем. Мы что же понимаем, куда нападут в первую очередь? Придут, получат, если это не урок для них, для нас, ну давайте опять разрушим все, что есть. Сегодня мир здесь, на Южном Кавказе, нужен всем. И России, и Грузии, и Турции, и Абхазии, и Армении, и Азербайджану. Всем нужен мир. Сядьте, поговорите, что вам всем не хватает. Услышьте друг друга. Договоритесь про эти аэропорты, порты. Дайте людям пожить спокойно. Ты ко мне не лезь, я к тебе не лезу. Вот вам и политика, вот вам и военная доктрина, и экономика. Когда успокоятся, может потом соединяться. Да Бог его знает, что будет завтра. Сегодня оставьте людей в покое просто. Вот здесь.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В продолжение абхазской темы рубрика «Голоса». Об итогах трехлетнего президентства Аслана Джани жителей самопровозглашенной республики спрашивала Анаит Гагарян.
Подходит третья годовщина президентства Аслана Джани. Как вы оцениваете его пребывание у власти?
Оцениваю негативно. Ни одно из предвыборных обещаний Аслана Джани не было исполнено. Все необходимые реформы, о которых говорили многие кандидаты в президенты и ранее, ни одно из них не было выполнено. Это раздутый государственный аппарат, реформа исполнительной власти, оптимизация, экономические реформы. На третьем году только президент начинает реформы обсуждать. Глава государства нацелился на продажу основных стратегических активов страны, таких как энергетика. Планов развития страны нет. Есть какие-то ситуативные решения. Качество управления тоже крайне низкое. Ни одно поручение по факту не выполняется. Это можно пронаблюдать по совещаниям у президента, где он дает указы. И с течением времени мы видим, что ни один из этих указов, приказов не исполняется его подчиненными. Более того, они за это никакую в дальнейшем ответственность не несут. Наблюдаем, что президент нацелился на просто какие-то коммерческие проекты, в которых может для себя, для своего окружения видит какую-то перспективу. На качестве жизни людей это никак не сказывается. Уже третий год пошел, как смертность превышает рождаемость. Жилищные проблемы, здравоохранение, образование, эти проблемы абсолютно никак не волнуют главу государства, так как ни одного серьезного обсуждения, решения по этим направлениям не предпринималось. Это дает нам понимание, что у главы государства совершенно другие задачи. И с интересами народа они никак не пересекаются. Дмитрий Гварамя, член Высшего совета Абхазского народного движения.
Президентство Джани можно констатировать как катастрофичное, потому что социальное положение граждан не улучшается, а ухудшается, никакой поддержки граждан нету. Закон о декларировании игнорируется. В течение всего срока президентства Джани энергосистема страны разрушена, готовится к продаже. Попытка незаконной передачи государственной дачи Пицунда была осуществлена, но, слава богу, парламент это остановил, граждане остановили это. Закон об апартаментах, который сейчас намечается, в парламент. Единственные подвижки только в обороне страны предпринимаются, а так, кроме как катастрофа, не назвать правление президента. И складывается такое ощущение, что как абхазская черная пятница, готовится страна к продаже, к заселению иностранцами. В общем, ничего позитивного я не вижу. Габечия Дэвид.
Начало его власти как раз попало на пандемию. Был карантин, люди болели, умирали, было очень тяжело. После началась военная операция на Украине. Естественно, мир сегодня изменился уже не такой. Экономика мировая вся изменилась. И, естественно, это все влияет и на нас. Я не могу сказать, что ничего не было вообще сделано, но и хуже тоже не стало. Власть хоть как-то, хоть маленькими шагами что-то пытается сделать. Будем надеяться на лучшее. Это ж когда-нибудь все закончится в мире. Сегодня главное, чтобы война не началась у нас, а остальное все ерунда. Без света, без воды мы сможем прожить.
За 3 года мы ни разу, по моему мнению, не вернулись к национальной внутренней повестке. Все эти 3 года руководство страны занимается привлечением инвестиций. Я не против привлечения инвестиций, но они должны быть в меру. И те инвестиции, которые способны улучшить жизнь наших граждан. Но внутренними вопросами страны 3 года мы не видим, что кто-то занимается проблемами малоимущих, программой здоровья нации. Акция прошла, у нас люди остались без крыши над головой. И, кстати, сегодня этот вопрос до сих пор не решен. У нас демографический очень такой кризис в стране. Поэтому я считаю, что руководству страны надо пересмотреть свою политику и заняться внутренней повесткой. Меня зовут Лаша Шамба.
ничего хорошего для страны и людей за прошедшее время не было сделано, хотя обещаний было много. Постоянное отключение воды и света, до сих пор с этим борется наш президент, и не только он, но опять-таки результатов никаких нет, хотя в свое время Руслан Георгиевич обещал реформы, обещал лучшую жизнь, однако мы ждем, и эти обещания не были достигнуты. Помимо этого, неправительственными коммерческими организациями, то, что сейчас происходит, как бы тоже добавляет ложку дегтя, и ничего хорошего это не сулит. Идет противостояние оппозиции и тех людей, которые у власти. Причем фигуры постоянно меняются, как бы одни и те же люди, но на разных должностях и позициях. Постоянное увеличение штатов в государственных структурах, хотя обещание было, что сокращаться будут штаты, только мы это тоже не увидели. И в итоге недоверия нет, ни лояльности нет, ни поддержки тоже нет. Меня зовут Аляс.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плеева.
Грузинские полицейские вернули флаг Евросоюза к зданию парламента страны на проспекте Руставели в Тбилиси. Ранее его сорвали и сожгли лидеры и сторонники прокремлевской праворадикальной группировки «Альтынфо» и партии «Консервативное движение». Спикер парламента Грузии Шалва Папашвили осудил действия участников акции, напомнив, что в стране введена административная ответственность за надругательство над флагом Евросоюза. Он также сказал, что радикализм порождает радикализм, тем самым сравнив действия радикалов с акциями протеста против закона об иностранных агентах. В МВД Грузии, между тем, сообщили, что начато административное производство по этому факту. Ведомстве пообещали, что все правонарушители будут выявлены и оштрафованы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал факт запрета на въезд в республику главному редактору телеканала «Арти» Маргарите Симоньян и основателю холдинга «Ньюсмедиа» Араму Габрилянову. По информации РИА Новостей, ранее власти Армении уходили от ответа на прямой вопрос о существовании такого запрета. На пресс-конференции Пашиняну был задан вопрос о запрете на въезд Симоньян Габрилянову и депутату Госдумы Константину Затулину. Премьер-министр Армении ответил: «Армения – суверенное государство, имеет право ожидать уважения к себе, применять суверенные инструментарии для пресечения посягательств против своих интересов. Уважение нужно проявлять, в том числе в отношении избранных народом властей». Конец цитаты, отметил армянский премьер. Симоньян, комментируя слова Пашиняна, назвала премьера выродком и предателем армянского народа, который ненавидит Россию и обманывает Путина. Журналистку российского независимого телеканала «Дождь» Александру Шведченко не пустили в Грузию. По информации «Дождя», она прилетела в Тбилиси из Риги. Спустя полчаса журналистки сообщили, что ее не впускают в страну по иным причинам, предусмотренным законодательством страны. Пограничники посадили Александру Шведченко на самолет обратно в Ригу. До этого она прожила в Тбилиси около полугода. Напомним, в Грузии в последнее время участились случаи недопуска в страну оппозиционно настроенных россиян. Президент самопровозглашенной республики Асламжания посетил Гальский район. По информации пресс-службы абхазского лидера, в ходе рабочей поездки он заслушал доклад министра обороны по усилению мобилизационной готовности личного состава вооруженных сил. Кроме того, Бжане произвел инспекцию новых инженерных сооружений вдоль грузино-абхазской де-факто границы. В поездке его сопровождал вице-президент Бадра Гумба, спикер парламента Лаша Ашуба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, начальник генштаба Владимир Савченко. Как сообщалось ранее, в Гальском районе проходят учебно-тренировочные мероприятия силовых ведомств ГСУ, СГБ и МВД.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Москва согласна на продление зерновой сделки, но ненадолго. Представители России дали понять, если Запад не перестанет препятствовать поступлению российских товаров на мировые рынки, соглашение утратит свою силу. О чем договорились стороны на переговорах в Женеве, выяснял Владимир Унанянц.
Россия не против продления зерновой сделки, но только на 60 дней. Сокращение срока в два раза по сравнению с предыдущим периодом в Москве объяснили желанием посмотреть, как договоренности будут реализовываться не на словах, а на деле. В частности, Россия будет настаивать на возобновлении работы аммиакопровода из Тольятти в Одессу и на нормализации российского сельскохозяйственного экспорта. На этом направлении остаются большие проблемы из-за санкций в диапазоне от логистики до проведения платежей через западные банки. При этом в Кремле настаивают: согласие на продление – жест доброй воли.
То, что мы называем сделкой, вот вторая часть сделки, которая касается нас, она до сих пор не выполнена. Мы ценим усилия, которые предпринимались по линии Организации Объединенных Наций, лично генеральным секретарем, но, несмотря на это, господину Гутерришу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада. Это условия, которые согласовывались, как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены не были. Вот. Поэтому в целом, как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге. Вот. Поэтому в целом, конечно, условия для продления такие относительные, но это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Зерновая сделка была заключена в прошлом году между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она предусматривает открытие коридора по Черному морю для экспорта украинской сельхозпродукции. Россия же в рамках сделки требует смягчения санкций. Переговоры в Женеве прокомментировал и Вашингтон. Белый дом не раз указывал на то, что Россия использует зерновую сделку как инструмент давления и в последние месяцы систематически и целенаправленно нарушала ее условия. Тем не менее, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что Женевская встреча прошла в критический момент, так как сроки текущего соглашения подходят к концу. И решить этот вопрос необходимо до 18 марта. По словам Прайса, мир нуждается в этой инициативе, которая позволила поставлять зерно в развивающиеся страны и помогла снизить цены на продукты питания.
Let me just say we're at a critical moment in these negotiations. Extending the Black Sea Grain Initiative requires the consent.
Позвольте мне просто сказать, что мы находимся в критическом моменте в этих переговорах. Расширение Черноморской зерновой инициативы требует согласия всех сторон, и над этим работает генеральный секретарь ООН, в том числе и в этот момент. Так что мы будем прислушиваться к генеральному секретарю ООН. Мы будем прислушиваться к другим сторонам, которые непосредственно вовлечены в зерновую инициативу Черного моря. Миру это нужно. Миру нужна Черноморская зерновая инициатива. Мы считаем, что ее следует расширять.
The world needs this. The world needs the Black Sea Grain Initiative. We believe it should be extended.
Как отмечает в Вашингтоне, в результате Черноморской зерновой инициативы непосредственно в развивающиеся страны было направлено более 4 миллионов тонн пшеницы. На прошлой неделе генсек ООН Антонио Гутерреш побывал в Киеве для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинское правительство сейчас обсуждает, как поддержать агросектор в условиях боевых действий. Зеленский считает это одной из основных задач. Украине необходимо сохранить свое место в числе основных стран-поставщиков зерна на мировые рынки.
Почалась же другая посевная за час полномасштабной войны.
Началась вторая посевная за время полномасштабной войны. В прошлом году героические усилия наших фермеров, всех работников и работниц аграрной сферы позволили сохранить украинское аграрное производство, глобальную роль Украины как гаранта продовольственной безопасности. По состоянию на сегодняшний день более 170 тысяч квадратных километров нашей территории остаются опасными из-за неразорвавшихся вражеских мин и снарядов. Существенная часть этой территории – это земля наших аграриев, обрабатываемая земля.
Украины, я гаранта продовольчей безопасности.
Киев заявлял о намерении добиваться продления сделки как минимум на год и включения в нее еще одного черноморского порта – Николаева. Согласно заверениям украинского правительства, этому порту, на долю которого ранее приходилось 35% украинского сельскохозяйственного экспорта, для начала работы потребуется максимум 2 недели. Но с этим, очевидно, придется подождать. При этом эксперты отмечают, зерновая сделка сделка не предусматривает специальных механизмов продления, то есть она продолжит действие в нынешнем формате после 18 марта, если кто-либо из участников не выступит против. И с этой точки зрения не имеет значения, насколько продлевается сделка на 60 или на 120 дней. В случае, если Москва будет настаивать на 60-дневном варианте, то по истечению этого срока она просто может поднять вопрос о ее прекращении. Всего до начала полномасштабного вторжения Россия и Украина обеспечивали около четверти мирового экспорта зерна. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Венецианская комиссия сегодня обнародовала свою оценку законопроекта об общих судах, а из уст спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили стала известна предварительная оценка той же комиссии законопроекта о деолигархизации. Грузинская оппозиция без промедления обвинила спикера в сокрытии реальных оценок обоих законопроектов, а лидерам правящей партии в парламенте пришлось отвечать на неприятные вопросы журналистов об ожидаемом распаде парламентского большинства. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В большинстве и в команде в целом все очень хорошо, заверил с утра журналистов председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе. Он, как и другие лидеры партии, все последние дни опровергают информацию о том, что четверо депутатов Давид Сергиенко, Георгий Хелашвили, Иракли Ковзанадзе и Давид Сонгулашвили собираются покинуть партию. 7 марта эти депутаты не стали голосовать за законопроект в первом чтении об иноагентах, который после масштабных акции протеста правящая партия вынуждена была отозвать. Сегодня партийный лидер Иракли Кубахидзе не ответил на вопрос, почему четверо депутатов, не разделивших позицию партии, почти неделю не появляются на публике и не отвечают на звонки. Зато он пообещал.
Если внутри команды будет какая-либо кадровая перестановка, мы поделимся с вами этой информацией.
Грузинские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают, что четверым депутатам в партии выдвинули условия. Если они покинут парламентское большинство, они должны оставить и депутатские мандаты. Сейчас грузинская мечта вместе с силой народа насчитывает 81 депутата. Бывший мечтатель, теперь депутат от оппозиционной партии «За Грузию» Анна Бучукури вспоминает, по каким прессингам оказались она и еще пятеро депутатов из команды бывшего премьер-министра Георгия Гахария, когда решили покинуть ряды правительства. На нас по отдельности оказывалось давление с разных сторон. Было и публичное давление. В соцсетях нас травили, призывали оставить депутатские мандаты. Поэтому я советую этим четверым депутатам не отказываться от мандатов. Они будут заменены другими представителями грузинской мечты, и картина не изменится, а протест этих депутатов превратится в молчаливый уход. Однако вопрос сохранения парламентского большинства грузинской мечты, как и ожидаемое избрание нового вице-спикера по квоте оппозиции, сместился на второй план из-за брифинга спикера парламента Шалвы Папуашвили. Папуашвили сообщил, что получена предварительная оценка от Венецианской комиссии по законопроекту о деолигархизации, что ждут оценку и от ОБСЕ по этому же вопросу, и что в целом у европейских экспертов серьезных замечаний нет. Далее глава парламента сообщил, что со следующей недели парламентское большинство приступит к выполнению оставшихся из 12 европейских рекомендаций пунктов, и тогда для получения статуса кандидата на вхождение Грузии в Евросоюз все будет готово. Папуашвили заверял, что и реформу судебной системы доведут до конца, хотя остается пару вопросов, которые решить без содействия оппозиции не получится. И там же прокомментировал новость о том, что лидеры трех оппозиционных партий с утра отправились в Брюссель для встречи с чиновниками Европарламента, дабы убедить их в том, что грузинский народ заслуживает получения статуса, несмотря на действия правящей силы.
Отправились представители Гирчи, Больше свободы, стратегии Ахмашинабели и ДРО, то есть представители трех самых радикальных партий, чтобы они сорвали выполнение первого пункта о деполяризации. От них ничего не следует ожидать, кроме того, чтобы поставить подножку своей стране. Я не знаю, с кем они там встречаются, но это плохо. Их допуск в коридоры Брюсселя уже поощрение радикализма и препятствует выполнению рекомендаций.
С заявил Шалва Папуашвили. В оппозиционных партиях уверены в обратном. Эта грузинская мечта всячески старается отбросить страну назад на европейском пути, считает один из лидеров нацдвижения депутат Хатия Деканоидзе. Она обратила внимание общественности на тот факт, что Папуашвили не стал дожидаться обнародования заключения Венецианской комиссии по другому законопроекту об общих судах, в котором отмечается, что в отправленном в ноябре прошлого года обновленном законопроекте не учтены рекомендации европейских экспертов, выданных еще в 2014-м. Кроме того, во вступительной части доклада говорится: «Венецианская комиссия хотела бы подчеркнуть, что постоянные и широко распространенные заявления о корпоративизме и личных интересах в Высшем суде юстиции подрывают доверие общества к судебной системе, и к этому следует относиться серьезно. И эти рекомендации должны быть выполнены», — говорит Хатия Деканоидзе. Шалва Папуашвили поспешил выразить оптимизм по поводу того, что оценка законопроекта об общих судах будет позитивной, и что если есть и будут рекомендации, то они будут носить характер необязательных. В этом документе подробно расписано, что нужно сделать, чтобы в Грузии был прозрачный и справедливый суд, и сказано, что статус кандидата будет предоставлен ей после того, как будут проведены реформы по ключевым вопросам, в первую очередь в судебной системе. Кроме того, много вопросов и критики вызывает также тема реформы избирательной системы, а также Высшего совета юстиции. О нежелании власти следовать этим рекомендациям, тем более молчание по поводу новой оценки Венецианской комиссии по судебной реформе, составили депутата Лелу Анну Нацлишвили сказать, что это именно грузинская мечта саботирует европейский путь. Путь Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия объявила о возможном расширении списка подозреваемых по делу Инала Джабиева. Согласно информации ведомства, к уголовной ответственности могут быть привлечены бывшие высокопоставленные должностные лица. О ком идет речь, пока не уточняется. Подробности расследования неизвестны и семье Джабиева. Ирина Келексаева расскажет больше.
Генеральная прокуратура сделала накануне громкое заявление о завершении предварительного расследования по уголовному делу о смерти Инала Джабиева в здании криминальной милиции в августе 2020 года. В конце сентября 2022 года Цхинвальский городской суд принял коллегиальное решение о возвращении дела в прокуратуру для устранения препятствий, не позволяющих вынести решение. Адвокаты потерпевшей стороны объясняли это наличием в деле одновременно старых и новых показаний, то есть несоответствием статьи обвинения подозреваемых выявленным фактам. Напомним, что предыдущее следствие сняло обвинение в тяжких преступлениях и оставило лишь статью о превышении должностных полномочий. По словам представителя Генеральной прокуратуры, цитата, «по данному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечен ряд сотрудников органов внутренних дел, которым, в зависимости от установленной степени вины, предъявлены обвинения по части 4 статьи 111 пункту А и Б, части 3 статьи 286 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности и превышение должностных полномочий с применением насилия, повлекшей тяжкие последствия». Конец цитаты. Также цитата: «из уголовного дела в отдельное производство выделены материалы, по которым решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других сотрудников органов внутренних дел, не являющихся фигурантами данного дела, а также ряда лиц, ранее занимавших высокопоставленные должности». Конец цитаты. Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева в беседе с «Эхом Кавказа» пояснила, что она, как потерпевшая, ждет ознакомления с делом и пока не владеет информацией о новых фигурантах.
Ну, на данный момент пока новых лиц нет, но материалов нам пока не передавали. Там еще какие-то, ну, им что-то нужно еще доработать. Потом уже обе стороны пригласят на ознакомление. Но я недавно заходила в прокуратуру, и мне сказали, что список подозреваемых будет расширяться.
Насколько следует из заявления Генпрокуратуры, он может быть расширен и за счет высокопоставленных руководителей, что туда могут попасть люди, которые принимали какие-то решения, отдавали приказы.
Насколько расширится этот список и кто в него попадет, это мне пока неизвестно. Но мне бы хотелось верить, что все, кто причастен к данному делу, все будут привлечены и наказаны по закону. Хотелось бы, конечно, чтобы И надежда есть, что привлекут всех, независимо от того, какую должность они тогда занимали. Но я очень надеюсь, что высокопоставленные тоже будут привлечены к уголовной ответственности.
Во время протестов звучало три фамилии. Это генпрокурор Жагаев, министр МВД Наниев, ну и, собственно, экс-президент Бибилов.
Хотелось бы, конечно, верить, что их привлекут, но мне пока неизвестно. Я ни за что не поверю, что они не были в курсе, что те ребята, которых задержали, включая Инала, они подвергались избиениям и пыткам.
Депутат парламента Давид Санакоев, который все три месяца протеста Семиджабиевых находился рядом с ними, поделился с «Эхом Кавказа», что, как и многие, продолжает следить за тем, как идет расследование.
Мы все же надеемся, что ответят не только там ВП исполнители, но и те, которые давали приказы. И это не должно быть отвлекающим каким-то маневром или на кого-то навесить ответственность. Те, кто причастны к этому делу, все они должны понести соразмерное наказание. Будь то министр или президент и все остальные. Это принципиальный вопрос, об этом мы слышим до сих пор, что это принципиальный вопрос и для президента, и для всех, скажем так, кто с самого начала внимательно следил за этим вопросом и принимал участие в каких-то вот мероприятиях, в том числе и поддерживал семью Джарадиева Инала. Поэтому мы и дальше вот сейчас следим. И власть должна понимать, что от этого зависит и репутация власти в том числе.
На данный момент под стражей находятся пятеро подозреваемых по уголовному делу о смерти Инала Джабиева. Сергей Кузонов, Ирбек Сланов, Марат Хугаев, Андрей Джоев и экс-начальник управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Джумбер Бибилов. Трем подозреваемым Зауру Гугичаеву, Алану Багаеву и Ацамазу Наниеву изменили меру пресечения под подписку о невыезде. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В марте практически одновременно в самопровозглашенной республике Абхазия подводят итоги экспорта цветов мимозы и хамсовой путины. В этом году, как рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, первый оказался успешным, а второй просто провальным. Причем о причинах последнего специалисты не могут дать пока определенного ответа.
На днях в абхазских СМИ почти одновременно появились статистические данные нынешнего сезона по экспорту мимозы и вылову хамсы, ведь в начале марта обычно финишируют, в кавычках, сезоны этих двух отраслей, которые относятся в республике к сельхозпроизводству, причем переработка на прибрежных рыбзаводах хамсы в рыбную муку и рыбий жир приносит существенную прибавку в доходную часть госбюджета. И если в первом случае цифры порадовали, то во втором разочаровали. Осенне-зимняя путина 2022-2023 годов у берегов Абхазии по вылову хамсы европейского анчоуса, можно сказать, провалилась. По словам председателя Госкомитета по экологии Республики Савелия Читанава, при общем допустимом улове ОДУ 35 тысяч тонн выловлено около 4800 тонн. В прошлом году ОДУ был определен правительством Абхазии в 30 тысяч тонн. Выловили 29 тысяч. Нынче, как видим, снижение улова аналитики не ожидали, поэтому и подняли цифру ОДУ. Но нынче рыба не пришла. Савелий Читанава сообщил в СМИ, что у берегов республики осталось 3-4 сейнера из 18. Все они вместе с командами нанимаются в Турции, поскольку сейчас в Абхазии нет своего рыболовецкого флота. Остальные ушли на места базирования, ибо иначе рыбы промышленникам их значительно дороже содержать. Те, кто остался, попросили открыть им так называемую запретную зону. Это акватория Гальского района от устья реки Аалзга до государственной границы с Грузией. «Эхо Кавказа» вновь связалось с Савелием Читанава, и первый наш вопрос был: почему все же путина провалилась?
Но все это воля Божья. Никто не может подсказать, почему в этом году, и не только у нас, вообще и среди стран Черноморского бассейна тоже путина, в общем-то, проваленная.
Но вот то, что открыли эту закрытую зону, да, до границ Грузии, это что-то дало или нет?
Это тоже как бы разведывательная лов мы открыли на сутки один раз. Но это тоже не дало результата.
А почему вообще вот эта зона считается закрытой? То есть она как бы резервная, да?
Не то, что резервная. Там место обитания черных краснокнижных рыб. Там материковая отмель неглубокая, кормовая база для этих рыб. И потому еще в советское время эта зона была как бы заповедная. В этих случаях только открывались специальным постановлением лов рыбы. Ну, то, что и продолжается и у нас, собственно говоря, в наших правилах рыболовства это обозначено. По необходимости мы открываем на короткое время эту зону.
Ну и на сутки открыли, но ничего не дало, да?
Ну, в принципе, поймали там что-то, но это не стоит того, чтобы на продолжительное время дать возможность проводить лов.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Завершение программы. Обзор прессы. Как обычно, по вторникам грузинские СМИ для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Кто такой Виктор Кипьяни и может ли он заменить Гарибашвили? Статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство Амбеби. 12 марта глава аналитического центра GeoCase Виктор Кипьяни дал интервью одному из армянских СМИ, в котором подверг критике председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, заявив, что тот создает проблемы команде. Адвокат отметил, что Кобахидзе подливает керосин в огонь, делая некорректные политические заявления, особенно в отношении Украины. На критику ответил сам Кобахидзе.
Была определенная спекулятивная попытка связать его заявление с бензиной Иванишвили. Однако он уже больше недели не является адвокатом Иванишвили и прямо ушел в политику. По моей информации, не Виктор Кипьяни отказался быть адвокатом Иванишвили, а наоборот. Но мне будет сложно комментировать этот вопрос. Наверное, это сделают сами стороны. По моей информации, увольнение Кипьяни было решением бензина Иванишвили из-за конкретных причин.
Тем не менее, в политических кругах продолжают говорить о том, что Иванишвили, возможно, планирует заменить Виктором Кипьяни Ираклия Кобахидзе на посту председателя партии, а Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра. Такую возможность не исключает и политолог Гье Хухашвили.
Гарибашвили и Кипьяни как небо и земля. Гарибашвили, мягко говоря, человек с довольно ограниченными данными. Виктор Кипьяни же образованный, порядочный, умеренный и, естественно, он гораздо лучше выглядит, чем Гарибашвили. Проблема в том, что когда система порочна, она может испортить даже человека с такими данными. На разных этапах возникают разные потребности. Если нужен жесткий, упрямый и агрессивный человек, назначают такого. Затем, если понадобится, размеренного. И так далее. Иванишвили именно так менял премьеров, назначал людей с совершенно разным менталитетом, мировоззрением, в зависимости от того, что было нужно в то время. Есть некоторая логика в том, что его Кипьяни готовят к должности, но все же стоит дождаться развития событий.
Сказал политолог в интервью изданию. Кто ответственен за батумскую трагедию? Два дня назад в этом городе порыв ветра сорвал и поднял в воздух батут вместе с двумя детьми. В результате один 9-летний ребенок погиб, а его 3-летний брат получил травму головы. Информационное интернет-агентство «Батумелеби» попыталось связаться с исполняющим обязанности директора Батумского бульвара Лашей Микеладзе, но тщетно. У журналистов к нему несколько вопросов. Проводился ли технический осмотр аттракциона после его установки, и если да, то кто его проводил? Получить ответы не удалось и от мэра Батуми Арчила Чиковани.
Я сожалею в связи с гибелью маленького ребенка и выражаю соболезнования его семье. На данном этапе продолжается расследование. Задержан один человек.
Сказал градоначальник, но на вопросы журналистов, пытавшихся выяснить, кто ответственен за соблюдение норм безопасности, мэр отвечать отказался, из-за чего его раскритиковали представители части оппозиции. А депутат Батумского городского совета от национального движения Резо Харази потребовал от членов Сакрыбула начать процедуру выражения недоверия мэру.
В ближайшее время мы обратимся к большинству с таким требованием, а параллельно соберем подписи среди населения. Произошла большая трагедия, ребенок погиб, а безответственный мэр города Арчил Чикувани даже не отвечает на вопрос, соблюдены или нет нормы безопасности на аттракционах. Он отвернулся от журналистов, а ответы на эти вопросы интересуют не только их, но и население. Он не взял на себя ответственность ни за обрушение дома в городе, ни за падающие лифты, ни за то, что в этом городе нет пожарных лестниц, ни за гибель 9-летнего ребенка. Берет ответственность лишь за свою зарплату, бетонирование города и трудоустройство своих родственников и друзей.
Харази также считает, что ответственность за трагический случай должны взять на себя и руководители служб, которые отвечают за безопасность инфраструктуры города. Победа грузинского бойца UFC по смешанным видам единоборства Мераба Двалишвили над россиянином Петром Яном стала одним из главных спортивных событий прошедшей недели. Поединок, которого с нетерпением ждала вся Грузия, проходил при полном доминировании Двалишвили, который, наверное, провел лучший бой в своей карьере, пишет газета «Лело».
Еще до боя я много раз говорил, что это не просто очередной поединок для меня. Я старался оставаться профессионалом, в чем мне помогла вся моя команда, и слава богу, я все сделал правильно. Петр сказал, что я ноль. Ну и кто теперь ноль? Мой стиль боя всех ломает. Мне тяжело даются раунды лишь с настоящим чемпионом, Алджамейном Стерлингом, американский боец смешанного стиля. В остальном все знают, что у меня очень сложный стиль. Гига Чигадзе подсказывал мне, чтобы я сильно бил по ногам Петра, что очень хорошо сработало. Я обращаюсь ко всем, я буду драться кем угодно,
сказал спортсмен. Двалишвили занял первое место в рейтинге легчайшего веса UFC после победы над Петром Яном. До сих пор столь высокого места в рейтинге UFC не занимал ни один грузинский боец. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.